Ну давайте вспомним еще не так давно, 10-15 лет назад, кто главным человеком был в районе, скажем, в районе города Москвы, или в области, или в городе. Это был первый секретарь райкома, горкома, обкома и так далее. И именно он принимал, несмотря на то, что у нас везде был лозунг «Вся власть советом», но реальную власть осуществляли партийные органы, и именно они через свои вертикальные структуры скрепляли в единое целое государство. И подтверждение того, что это была именно государственная структура, можно привести даже такой факт, что когда после 21 августа вышел указ о запрете КПСС, 19 миллионов коммунистов, ну за небольшим исключением, дисциплинированно покинули райкомы, горкомы, и ушли, как будто бы это были члены или работники агропрома, вышел просто указ о ликвидации агропрома, ну и люди забрали свои трудовые книжки, партийные билеты и разошлись по домам в надежде, что вот придет время и будет новое рабочее место. Еще раз говорю, это трагедия, и но это тоже говорит, что идеология, очевидно, уже на последние десятилетия существования КПСС отошла на задний план. И люди видели в КПСС отнюдь не организацию, ну для, в смысле, большинства из них. Хотя, да, было очень много людей, которые действительно искренне верили в коммунистическую идеологию и действительно были искренними борцами за коммунизм, и этих людей надо уважать, и это действительно не самые худшие люди в нашей стране были. Но большинство это видели в КПСС, структуру, став членом которой, это можно было, скажем, занять новую должность, получить кабинет, получить какие-то определенные, ну нельзя назвать это жизненными благами, но сделать ступеньку в своем развитии, профессиональном. И я бы сказал, что члены Компартии, вот в последний период советского развития, это было, можно сказать так, новое дворянство. И люди шли, становились этими дворянами, потому что ясно, что член КПСС, имея партийный билет в кармане, он имел лучшие возможности для развития своей профессиональной карьеры, совершенствования, получения образования и так далее, чем человек, не имевший партийного билета в кармане. Можно спорить, плохо это или хорошо, но вот то, что это новое дворянство, оно было отнюдь не самой худшей частью нашего общества, говорит даже то, что даже в нынешних условиях, ну, большинство правящих элит на всех просторах бывшего Советского Союза, это являются бывшие члены КПСС, носившие в своих карманах партийные билеты. И это говорит о том, что все-таки действительно шел определенный отбор вот из почти 300 миллионов нашего населения, шел отбор людей, которых, как бы там ни было, чтобы подтвердить партию, это надо было соответствовать определенным принципам. И вот партия, отбирая из общей массы людей, вот так сказать, это новое дворянство, формировала управленческую элиту страны. И еще раз говорю, что эта управленческая элита демонстрировала чудеса, зачастую, в управлении государством. Вспомним военные годы, вспомним послевоенные годы, вспомним освоение космоса, когда именно вот эта партийная элита, отобранная через партийные структуры, она действительно осуществляла управление страной на самом, и позволяла добиваться огромных свершений. Причем надо сказать, что, опять же, вот на мой взгляд, в КПСС существовали определенные исторические традиции. Как в свое время в 15, 16, 17 веке в России, на Руси, мало внимания обращали на этническую принадлежность человека. И на службу русскому царю шли и татары, и немцы, и голландцы. Единственное условие для того, чтобы человек вошел в элиту русскую тех веков, это была необходимость принятия православия. И обратите внимание, прошло несколько веков, и чтобы попасть в новую управленческую элиту уже Советского Союза, надо было должно было принять новую веру, это или стать членом КПСС. Я вижу в этом прямые, так сказать, исторические аналогии. Но беда все в том, что, как я уже сказал, что КПСС из политической партии, она начала превратилась в государственную структуру и утратила многие качества идеологической организации. И связано это, в первую очередь, на мой взгляд, с развитием теории марксизма-ленинизма. На мой взгляд, произошло следующее, что после смерти Сталина, а на мой взгляд, Сталин это был последний крупнейший теоретик марксизма-ленинизма, развитие теории марксизма-ленинизма остановилось. И она была законсервирована на уровне представлений первой половины 20 века. И да, очевидно, в начале 20 века, в конце 19 века, эта теория отражала реальную объективность. И Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ильич Ленин, Сталин – это были величайшие теоретики, которые верно отражали объективно существующую реальность и сумели теоретически это объяснить. Но постепенно развитие теории начало отставать от практики, и создался, и появились признаки идейного кризиса в КПСС. И в конце концов это привело к краху и партии, и в конечном итоге краху государства. Запад, очень напуганный Великой Октябрьской революцией, на мой взгляд, сделал правильные выводы, выводы из событий октября, и принял... И они решили придать, назовем так, капитализму социальную направленность. И вот та, что богатым надо делиться с бедными. И это, надо признать, им это удалось. И они сумели снять социальную напряженность в своем обществе путем того, что путем перераспределения общественного богатства и передачи его частично менее обеспеченным слоям. А мы же в то время продолжали оперировать старыми догмами классовой борьбы и прочее. И в итоге все это, в то время как на Западе, мне кажется, еврокоммунисты, евросоциалисты, они сумели свою теоретическую базу